я многогрешный и печальный. Много борешься, душа, сердцем, и одолеваешь сердце мое. Все мы тленные, потому помышляю, как бы не предстать пред страшным судьей, не покаявшись и не помирившись между собою». Вот видите, вот такой образец нам ученен готов, как говорили наши предки. Вот цель поста. И еще вот в заключение я приведу вам вот эпизод из жизни человека, которого мне посчастливилось знать. Человек совершенно уникальный. Он родился в 1907 году, а умер в 2004-м, 97 лет прожил. Будучи студентом Московского университета, в 20-х годах он вступил в исполнительный орган своего прихода, вот самый разгар гонений, конец 20-х годов. Был арестован и проходил по одному делу, наверное, вы это имя знаете, такой знаменитый был философ Лосев Алексей Федорович. Вот они проходили с ним по одному делу. Сколько-то времени в бутырке, допросы. Ну, тогда еще не били, поэтому было немножко легче. Но вот условия страшные, конечно. Потом 3 года ссылки в Казахстане. Он ученый и сделал колоссальный вклад в науку о нефти. Вот благодаря его исследованиям объемы вот месторождений извлекали большее количество нефти, чем вот без его вот таких научно обоснованных методик. То есть благодаря ему страна получила миллиарды тогдашних рублей, это вот 50-60-е годы. И несмотря на то, что он был и беспартийный, и на то, что имел судимость, которую он не снимал, он говорил, что я, конечно, я нарушил законы своего отечества. Отечество говорило, нельзя в Бога верить, не верьте, а я верил. Я нарушил закон. Государство меня покарало за нарушение закона. И поэтому я и правильно покарал, и вполне сознательно нарушал этот закон. Поэтому он на апелляцию не подавал. Но вот когда началась перестройка, оказалось, что можно обратиться в ФСБ, и ему дали возможность изучить его собственное следственное дело. Понимаете, это уникальный случай, чтобы вот человек ознакомился со своим собственным следственным делом. Этого никогда не дают. Только вот в перестройку вначале можно было. Но все, кто проходил с ним по этому делу, умерли раньше. Вот Господь ему даровал такую долгую жизнь. И вот он рассказывал, купил букет цветов. Значит, с ним какая-то женщина разговаривала, вот подарила это букет цветов, и сидел, изучал свое собственное следственное дело. Вот, подробно его изучил, и лет ему тогда было 24 года всего лишь. И сказал, что вот теперь, глядя, вот, я могу сказать, что мне нечего стыдиться. Ничего лишнего не сказал, никого не оговорил. Вот вел себя достойно в этих страшных условиях. Так вот, он проходил тогда, дело было раздутое, там масса людей вот привлекли, и он проходил с одним из крупнейших отечественных математиков, его фамилия Егоров. В Вот он, Егоров, блестящий математик, вот создатель Московской математической школы, она очень сильная. И одновременно он был творцом Иисусовой молитвы. Вот такой вот просто подвижник. Вот он читал лекции, а потом они оказались вот в Бутырке за решеткой. И профессор Егоров был уже очень больным человеком, и там в ссылке он и скончался, в Казани. Его выслали в Казань, в Казани он умер, и там в Казани похоронен. И вот в начале 2000-х годов, или вот столетие со дня его рождения, и в том числе пригласили Владимира Николаевича Челкачева, чтобы он выступил в Казани с докладом. Вот он уже ему за 90 лет, но голова совершенно ясная и физически бодрый, не сказать немощный. Вот приехал туда, да, а перед тем, как отправиться в Казань, он пошел взять благословение у своего духовника, отца Александра, тоже Егорова, но это однофамильцы. Он служил в храме Ильи Обыденного в течение многих лет. И отец Александр уже, ну вот его жизнь кончалась, он страдал от рака, вот уже не вставал. И вот его супруга Владимира Николаевича вот спросила решение, может ли Владимир Николаевич прийти. Отец Александр сказал, можно. Ну вот несколько минуток, вот человек страдает от боли, страшно, муки такие. И вот Владимир Николаевич сказал, что просит его благословения, ответственная такая командировка в Казань, вот выступить о Егорове. И отец Александр так вот с трудом, вот сквозь боль сказал, да, поезжай, скажи им что-нибудь о Магомете. И Владимир Николаевич говорит, ну вот невозможно спрашивать у вот, отца Александра, что он имеет в виду. Он и так страдает, и так вот меня допустили. Вот, ну, вот он принял благословение, вышел и думает, что я должен сказать о Магомете. Вот православный человек. Едет в Казань, страна все-таки мусульманская. Вот приехал, сделал доклад, это конференция целая была, международная конференция, из-за рубежа кто-то был, из бывшего Советского Союза приехали ученые. И в конце он, исполняя благословение, вот обратился к участникам совещания. Потому что вот было запланировано, что они поедут на Арское кладбище города Казани, на могилу Егорова, чтобы почтить его память. Я говорю, я представляю, что передо мной сидят русские люди, которые могут быть атеистами, а могут быть безрелигиозными, которым все равно, есть Бог или его нету, а есть и верующие. Но ведь я нахожусь в столице Татарии, Казани. Передо мной сидят и мусульмане. Среди мусульман тоже есть люди, которые верят в свое учение или которые не верят. Но я хочу привести вам слова пророка Магомета. Видите, с каким уважением? Не просто Магомета, а пророка Магомета. Он обращается к верующим людям, и он уважает их веру. Уважает их, вот, в них людей. Смотрите как. Если человек верит в единого Бога, если высшим его идеалом является добро, такой человек заслуживает уважения. Почему Магомед это говорил? Магомед боролся с язычеством, с многобожием и боролся с жестокостью язычников в начальный период своей деятельности. Учтите, что Дмитрий Федорович Егоров – православный человек. Он верил в единого Бога, и высшим идеалом его было то же, что у всякого православного человека – добро. Поэтому вам, кто сидит в зале магометанам, не будет ничего непочтительного, если вы поедете на могилу и поклонитесь Дмитрию Федоровичу Егорову. Два автобуса поехало. То есть вот почти вот так ползало. Это произошло, конечно, по молитвам отца Александра. Он был не только священник, но он был замечательный молитвенник. Я всегда чувствовал его благословение, когда ездил в командировки, и то, как он молился Богу. Молитву за меня отца Александра я всегда ощущал. Так вот что такое послушание. У нас относится, мол, послушание – это приказ, сказано – сделано. А послушание – это высшее творчество. Вот подумайте, придумайте, вот мы прочитали, кто бы из нас догадался вот так вот поставить вопрос, чтобы исполнить благословение своего духовника. Вот Владимир Николаевич исполнил послушание, ему благословили, он исполнил благословение. Вот настоящее послушание – это творчество, которое требует вот напряжения и духовных, и интеллектуальных сил. Опять-таки, вот смотрите, какая глубина и какая высота. Ну вот теперь я заканчиваю и хочу вот всем нам пожелать, чтобы и пост у нас прошел Богу угодно и благоприятно, и чтобы мы вот хоть чуть-чуть возросли над собой вот в направлении этих удивительных примеров, о которых я вам сказал. Спасибо за внимание.
Мы ждем ваших вопросов. Есть ли у нас желающие задать вопросы? Вот здесь вот прислали записку. Вопрос, конечно, не то чтобы напрямую по теме. Во времена Петра I была составлена книга «Юность и честное зерцало», сборник правил поведения молодого человека, которому приложил руку Яков Брюс. Знакомы ли вы с ней и что можете сказать?
К сожалению, я не шибко образованный человек, так что я про нее только слышал. Я с ней не знаком. Еще один момент осветить. Сейчас вот по ассоциации вспомнился. Знает ли кто-нибудь из вас, помнит ли, какой самый первый вопрос задали Спасителю в Синедрионе, когда вот после Гефсиманской ночи его привели в Синедрион. Помнит кто-то? Вот реакция ожидаемая, потому что, к сожалению, на этот момент не обращают внимания. А спросили его: расскажи нам о учениках своих и об учении своем. И Спаситель ответил: я учил не таясь. Тут стоят те, кто меня слышал, спросите у них. А первую часть вопроса он просто проигнорировал. Ну, не знаю, ошибусь ли, нет ли, но современный человек вполне. Ну, как же. Петр, Андрей, Яков, Иоанн. И пошел бы называть всех, кого помнит. Так ведь? Вот заметьте, как важно, вот характерный момент. Это не только миряне, но и духовенство не отвечает на этот вопрос. Почему-то этому не придают значения. Вот Спаситель проложил путь и новых мучеников. Их как раз спрашивали, называйте сообщников. Их не, вот, нынешних вот, мучителей, недавних, не требовали отречения от веры. Им нужны были, вот, информация нужна была. Вот Спаситель даже его проигнорировал полностью. И вот я вспомнил про этот вопрос, потому что Петр I, вот к нему относится по-разному, и действительно очень каждый человек – это загадка. И для самого себя тоже. Ну, пойди попробуй, ответь на вопрос, кто ты такой. Попробуй, опиши человека. Это невозможно. Человек – это нечто бесконечное. Вот так и царь Петр тоже, конечно, очень сложный, противоречивый исторический деятель. Но очень крупный, очень масштабный. Так вот, он повелел анонимные доносы, которые всегда бывали, после того, как несколько раз выкликали и вот задавший этот, написавший этот донос никак не откликался. Вот анонимные доносы на торговой площади сжигать рукой палача. Вполне христианский подход. Должно быть так, чтобы вот жизнь государства должна быть такая, чтобы если тебя обидели, тебе было не страшно об этом сказать. Чтобы твой обидчик потом тебя бараний рог не скрутил. Значит, вот так вот нужно устраивать государственную жизнь. Вот Петр пытался. Заметьте, это вполне такой подход у меня, вызывающий уважение.
Еще вопрос. В Евангелии от Матфея сказано: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое». Как правильно это понимать?
Спаситель же дальше говорит, что вот фарисеи напускают на себя печальный вид и демонстрируют, что они постятся. А здесь Спаситель говорит, вот, будь радостный. И вот в постной триоде есть слова: постимся постом приятным. Вот это должна быть радость. Вот мы пытаемся сделать усилия, пытаемся вот подняться в своем духовном развитии на ступеньку повыше. Значит, это радостное делание ради Христа. Вот Спаситель об этом и говорит. Ну, а при этом он называет обычаи тогдашней Иудеи. У нас это, значит, мы лицо и так каждый день моем, это у них воды было мало. Вот, и водопровода не было. А помазать голову елеем, ну, это вот южные обычаи для южных народов, для нас. Он никогда и не был у нас на Руси, это не требуется. Ну, просто Спаситель вот говорит о тогдашних обычаях, которые были в Иудее.
Еще вопрос. Батюшка, подскажите, у меня выявили ряд заболеваний, придерживаясь специальной диеты и ограничиваю ряд продуктов. Как поститься в такой ситуации и нужно ли брать благословение у священника?
Значит, во-первых, пост – это не направление в больницу, раз. Во-вторых, болезнь – это уже сама по себе строжайший пост. Вот Господь возлагает такое тяжкое бремя. И здесь нужно слушаться врачей. Можно, конечно, привести там в качестве примера, что, допустим, святой праведный Иоанн Кронштадтский вот постился строго-настрого, вопреки всяким врачебным предписаниям. Ну, когда будете на уровне отца Иоанна, ну, тогда и поститесь по всей строгости. А так речь идет о том, чтобы вот ты мог радостно нести постный подвиг или подвиг болезни. Значит, если вот апостол Павел говорил: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите Господа. Вот если ты можешь вот свою болезнь нести с радостью, с молитвой, конечно, и вот иметь такую веру, чтобы Бога благодарить, вот, пожалуйста, достиг цели поста. Замечательно. Так что, конечно, вот нужно... Сейчас, секундочку, вот по возможности, там, если врачи уж совсем там что-то, где-то можно что-то корректировать, где-то перед причастием, если ты там не поешь там один, другой день, не поешь там какой-то там белковый, там, калорийный пищ, ничего с тобой не будет. Это всегда можно подкорректировать, и как раз это вот и хорошо согласовать со своим духовником. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Александр. У меня такой вопрос. У меня дочь 18 лет. Она учится в Бауманке, ложится в 2, встает в 6 и говорит: мама, мне трудно вот эти многодневные посты выдерживать. Но я понимаю, что это надо, но я не могу ей как бы объяснить вот это противоречие, когда надо учиться так сильно и надо соблюдать пост. И надо ли соблюдать пост таким?
Боюсь, что вы хотите взять на себя неразрешимую задачу, потому что молодому, растущему, в такой стрессовой ситуации пребывающему организму нужно усиленное питание. И совсем не нужно ее сажать на вот какой-то строгий там пост. Ну, вот без мяса, наверное, любой может обойтись. это не страшно, но и рыбу, и вот молочное я бы вот такой бедной девушке я бы давал. Да и вот у нее, нам далеко до этого поста, в 2 ложиться, а в 6 вставать. Ну что, она, я говорю, это же не направление в больницу. И хорошо, что она так напряженно учится. Вот, конечно, плохо, что такие перегрузки, не нужны эти перегруженные программы. Это вот надо обращаться в Министерство образования или там к ректору университета. Вот пытаются напихать в человека как можно больше, а он уже и вместить-то не может. Это уже такая специальная проблема. Вот, но если обстоятельства таковы, то, конечно, нужно человека поддерживать. Ничего страшного, пусть и ест, и пусть там, и если есть возможность, и отсыпается, и может даже когда-то там вот что-то ей совсем такое, так сказать, питательное дать. Пожалуйста, лишь бы не заболел и хорошо бы кончил учиться.
Еще вопрос. По телевизору идут и православные программы, и в интернете также. Позволительно ли их в пост смотреть?
Речь идет о пользе. Если вы чувствуете, что вот программа хорошая и что-то полезное до вас доносит, пожалуйста, смотрите. Речь же идет... Ну, конечно, особенно когда я там выступаю, да? Вот. Ну, конечно, канал «Спас» можно смотреть.
Еще вопрос. Когда и кем были утверждены устав и сроки основных постов церкви Рождественского, Великого, Успенского и других?
Точно я вам не скажу. Читал, но забыл, честно говорю. Значит, складывались они исторически. Великий пост, наверное, сложился самый первый, если я не ошибаюсь, но от меня, может быть, и поправят, если я не прав. Петров и Рождественский возникли позже. Успенский, по-моему, он самый последний из постов. Но он, заметьте, он такой же строгий, как Великий, но и очень короткий. А Рождественский, вот продолжительность Рождественского поста со временем возрастала. Сначала он был короче. Ну вот. Так что это все исторически развивается и имеет начало и конец, как бы. Вот. Жизнь церкви эволюционирует и достаточно сильно. Вот обвиняют церковь там в косности, это неправда. Вот жизнь церкви должна быть консервативной, нельзя там резко чего-то менять. Но вот постепенно, исторически оправданно, очень многое в церкви меняется.
Так, есть у нас еще вопросы, братья и сестры? Вот здесь пришли еще вопросы, не связанные с сегодняшней нашей темой. Что такое сердце в православном смысле слова? Есть ли сердце после смерти? Является ли сердце частью духа? Такие вот антропологические вопросы.
Нет. Во-первых, вот вы знаете ли, сейчас же наука потрясающих успехов достигла. И там чуть не 40 тысяч человек живут с чужим сердцем. Вот пересадки сердца, и при этом личность человека не меняется. Вот опять-таки все сложнее, чем, может быть, нам кажется. И то, что так много внимания уделяется сердцу, так оно и есть. Это смешно говорить, что из того, что пересаживают сердце, значит, сердце не играет роли в нашей жизни. Очень даже играет. Но оказывается, вот ситуация получается сложнее, ее нужно вот с богословской точки зрения осмысливать. Вот к каким результатам придут, не знаю, но вот пересадки сердца такие, вот они начались несколько десятков лет назад. Тогда еще в нашей стране богословием, так сказать, в открытую активно заниматься было невозможно. На Западе, не знаю, есть какие-нибудь работы или нет ли. Это все совсем, вот наука вот эти результаты получила совсем недавно. И найти решение проблем, которые ставит наука, совсем непросто. Значит, но что касается, значит, вот у души сердца нет, душа бесплотна, бестелесна. И тут это можно сказать, что у души сердце не возьмешь, и другому не пересадишь. Ну вот, ну, если я ответил, то ответил.
Если вопросов больше нет, тогда я тоже задам один вопрос касательно поста перед причастием, когда литургия совершается вечером. Сейчас есть такая практика. И как вы здесь порекомендуете для народа или для духовенства, как правильно, с какого момента переставать есть и пить?
Ну, есть святоотеческая как бы точка зрения, что минимум между последним принятием пищи и причастием должно пройти 6 часов минимум. Значит, вот сосчитать, ну, получается, что там позавтракать можно как-нибудь, вот, конечно, легкий такой завтрак желательно. Вот, или же, вот, опять-таки, это по силам. Значит, вот есть совершенный пост, значит, в день причастия ничего не есть, значит, не вкушать с утра. Но это вот лучше согласовать со своим духовником. Вот общих рецептов, вот в наше время, когда у людей здоровье подорвано, как правило, ведь питаемся мы неизвестно чем, вот, натуральных продуктов не так много, везде какая-то химия добавлена. Конечно, от этого наше здоровье страдает, и может человек выдержать, получается, тогда уже вот с предыдущего вечера, то есть сутки целые, получается, не есть. Может выдержать? Хорошо. Вот Господь за каждое вот усилие ради Него приложенное, конечно, воздаст старицу. Но если ты не можешь вот целые сутки вот не есть, ну вот можешь там что-то вкусить и причащаться вечером. Но, повторяю, рецептов тут таких вот нет. Очень важно, чтобы у каждого был духовник, с которым вот такие вопросы человек обсуждал индивидуально.
Еще вопрос здесь, пожалуйста.
Батюшка, помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. Вот есть календарь поста, и есть монашеский устав, по которому монастыри живут, есть мирской, наверное, устав. У меня программа там для айфона есть, и тут написано, что первую неделю рождественского поста можно есть рыбу аж 4 раза в неделю. Вот вторник, и четверг, и суббота, и воскресенье. Вот такой странный календарик. А читая на «Правмире» или на «Православии», там другой календарик. И там, например, суббота, воскресенье только можно рыбу вкушать. На что вообще опираться? Вот и устав между монастырским и мирским. Есть какие-то
значит,
различия?
Значит, мирского устава, к сожалению, не существует. Угу. И, ну, это печальная реальность нашего времени. Вот в Средневековье вот и ритм жизни и у мирян был практически вот такой, как у монашествующих. Сейчас это не так, и вот в том бешеном ритме, в котором мы живем, невозможно выдерживать этот устав. Он написан совсем для другой эпохи и для людей, которые, вот, пребывая вот в таком духовном делании, и вот монастырская жизнь очень этому способствует, вот, укрепляясь вот духовно, они могут выдерживать гораздо более строго посты, нежели вот мы, которые живем в этом бешеном ритме. К сожалению, вот такого устава для мирян нет. Это очень жаль. Поэтому каждый как-то вот выбирает меру своего поста. Ну, а теперь вот есть средства массовой информации, которые, когда каждый вот какую-то нелепицу, вот ему пришло в голову, а он считает, что он может это написать. Это очень неправильно. Это ошибка вводит людей и в заблуждение, и в соблазн. Вот, и то, что можно одному, другому будет вредно и в смысле строгости, и в смысле послабления. Если ты здоровый и сильный, а даешь себе послабление, то совершенно это неоправданно. Вот. Или если ты там слишком строго начинаешь поститься, тоже неоправданно. Речь не о том, чтобы у тебя трещала голова, и чтобы у тебя было плохое настроение, чтобы ты на всех огрызался, и все видели, что ты действительно постишься. Ну вот, так что вот еще раз, очень важно, вот это одно из важнейших как бы требований церковной жизни, чтобы у человека был духовник, чтобы он принимал решение вот не сам по себе. Вот видите, вот я про Владимира Николаевича Челкачева рассказал, вот, чтобы действовал по благословению.
Еще вопрос. Режим поста при еженедельном причащении. Пост в среду и пятницу, надо ли поститься еще и в субботу?
При еженедельном причащении, ну вот меня ориентировали, что среда, пятница. Да, а в субботу, если ты по воскресеньям причащаешься, ну если это вот период, когда мясо можно вкушать, тогда можно есть все, кроме мяса, в субботу накануне причастия, если ты регулярно причащаешься. Но опять-таки, если ты регулярно причащаешься, значит ты ходишь регулярно на исповедь. Если ты все время меняешь духовников, то ты совершенно не прав. Совершенно не прав. Почему? Ведь задача не в том, чтобы вот так часто причащаться. Это замечательно. Это традиция, которая сложилась у меня на моей памяти. Вот когда я был молодым, этого не было. Причащались раз в год или раз в пост. Там, может, в День Ангела, но очень редко причащались. Это сейчас вот, слава Богу, возродилась древняя традиция, когда вот первые христиане, они причащались на каждой божественной литургии. Это очень хорошо, что это так. Но только нам нужно стараться подражать вот, первым христианам. Ведь они жили совершенно по другим, как бы на другом духовном уровне. И если мы к этому духовному уровню стремимся, то нечего нам бегать от духовника к духовнику. Вот пускай духовник регулирует и чистоту причащения, и меру поста твоего, и чтобы ты одному и тому же исповедовался. Если одному и тому же, то в чем-то это труднее, потому что, когда тебя человек хорошо знает, а ты опять какой-то такой вот грех ему несешь, то очень даже стыдно. Вот и хорошо, вот не греши или стыд преодолевай тогда. Так что вот на этот вопрос должен отвечать духовник. И это гораздо важнее, может быть, чем кажется, может быть, я не знаю. Это мы недостаточно говорим и не дорабатываем, но для полноценной духовной жизни каждому христианину необходим духовник. Если это семья, желательно, чтобы у мужа и жены был духовник один. Ну, если они ходили раньше в разные приходы, а теперь вот поженились, пусть будет у каждого свой, но желательно, чтобы духовник был один, чтобы вот семью вел священник, который уже знает ее особенности и знает ее историю, может оказывать какое-то позитивное влияние. Вот послушание паче поста и молитвы. И вот если у нас есть духовник, вот Господь это принимает, вот это послушание, вот как некий такой подвиг высокий. И вот повторяю, послушание это совсем не пустяки. Это очень трудно быть по-настоящему, жить по-настоящему в послушании.
Еще вопрос: с какого возраста и как приучать к посту детей?
Ребятишек маленьких. Что касается мясной пищи, то, повторяю, мне кажется, ну, нормальный, хороший, здоровый ребеночек может обходиться там в течение поста без мяса. И то эта мамочка должна смотреть. Это больше на ее усмотрение. Все нормально, значит, не капризничает, хорошо, значит, сыт. А так пускай там рыбку, творожок там ест, пожалуйста, мамочка придумает. Если же вот видно, что он недополучает там каких-то калорий, ну, значит, нужно его там кормить. Вот не нужно сводить пост к диете. Вот маленького ребеночка, чем раньше приучить причащаться натощак, тем лучше. Опять-таки, эта мамочка должна смотреть, вот выдержит, не выдержит, там, далеко ли там до храма ехать, нет ли. Значит, вот дома младенчика можно там покормить, предположим. Вот, причастить и там ехать домой опять покормить. Чем раньше вот мамочке удастся его приучить к тому, чтобы причастить натощак, тем легче будет перейти, ну, незаметно просто, к режиму, когда он уже там подрос и ножками ходит, и уже у него сложился стереотип, что утром он еды и не просит. А если там в 5 лет, предположим, ребенка вот вдруг приучать, что есть нельзя, вот вчера было можно, а сегодня нельзя. Ну, вот ребенок уже соображает, он уже голодный, он знает, что он хочет есть. Ему будет очень трудно перестроиться. Можно, конечно, но это просто труднее. Поэтому чем раньше вот ребеночка причащать натощак, опять-таки, чем раньше, должен быть здравый смысл. Вот мамочка должна следить, что вот ребенок не, там, не зашкаливает, что он выдерживает этот режим. Значит, конечно, там не как преподобный Сергий. Опять-таки, мы почему-то вот такие максималисты. Вот быть столь смиренным, как преподобный Сергий, это другой разговор. Но это надо с себя начинать. А здесь нужен здравый смысл.
Еще один вопрос, тоже, наверное, очень актуальный. Как совместить пост и застолье в новогоднюю ночь?
Вот я вопрос задам немножко иначе. Вот мы с вами живем по юлианскому календарю. И слава тебе, Господи, вот церковь, Русская Православная Церковь хранит эту традицию. А вот грузинская церковь, антиохийская, по-моему, и еще кто-то на Афоне. А в остальном православном мире живут по так называемому комбинированному календарю, когда неподвижные праздники по григорианскому календарю, а пасхалия по юлианскому. Вот теперь представь себе, что вот я вам предложу перейти на комбинированный календарь. Я думаю, все возмутятся и скажут, что я там такой-сякой. Поэтому никто не предлагает. Но вот это совсем до меня недавно дошло. Вот на наш век хватит, мы с вами помрем и не заметим. А вот наши внуки-то уж точно доживут. Мы живем в 21 веке, в 22 веке григорианский календарь сдвинется на сутки по отношению к юлианскому. Это значит, что Рождество будет 8 января. Заметьте, мы говорим, что живем по юлианскому, а на самом деле живем по григорианскому. Кто говорит, что Рождество у нас 25 декабря? Рождество Пресвятой Богородицы будет 22 сентября, а Воскресение Христа 28. И если бы вот это произошло на моей бы, так сказать, при моей жизни, у меня бы так слегка бы голова съехала. Но заметьте, это астрономия и юлианский календарь тут абсолютно ни при чем. Это григорианский календарь сдвинется. Но мы-то с вами живем вот в 21 веке, на самом деле, по григорианскому календарю, фактически. Вот Пасху оставить на месте, да. Но она и так подвижный праздник. А вот пережить, что мы, вот особенно старушечки там какие-нибудь. Вдруг ей скажут, что придет в храм 7-й, говорят, а храм закрыт, потому что сегодня Рождества нет. Одно завтра будет. Повторяю, это астрономия. Злодеев никаких нет. И опять-таки вот там через, там сколько уже, 86 лет, там 84 года, весь наш православный русский люд взовьется против своего священноначальника. Скажет, как же это вы не досмотрели? Почему это у нас все переехало? А вот решение надо вот сейчас принимать. Нужно работать с народом, искать решение. Я не знаю, может быть, какое-то другое решение еще есть, оно не найдено. Но его искать надо. Иначе вот через там 80 небольшим лет, ну, чуть не катастрофа будет. Я бы сам бы страшно переживал, если бы вот все праздники поплыли на сутки. Поэтому вот и Новый год у нас получается, что предваряет Рождество. Как это неудачно? Если бы было наоборот, вот 25 декабря, значит, 25 декабря Рождество, замечательно. И никто бы этот Новый год бы и встречать бы не стал. Ну, поели бы там немножечко. Там бокальчик шампанского поняли бы и все. А главный праздник, он и есть главное Рождество, но он бы был раньше. Как было бы хорошо. и вопроса бы такого не было. Но вот русский народ, он обладает замечательными качествами, в том числе очень здоровым консерватизмом. И это очень хорошо. Но у каждого плюса есть свой минус. Вот где-то в каких-то вопросах вот нужно проявить вот некую такую обоснованную, грамотную, взвешенную, продуманную, вот с благословения священноначалия, вот такую какую-то широту. Если мы будем упираться до 2200 года, я говорю, тогда произойдет революция. И мы же сами нарвемся на свою консервативность. То есть не мы, а вот наши предки. Так что хорошо бы о них позаботиться, чтобы для них этот переход прошел бы безболезненно. Но для этого нужно работать с нашим вот чудным, замечательным, верующим, но, повторяю, иногда излишне консервативным народом, чтобы люди поняли, что это вот такая необходимость, которая не от нашей воли зависит. Если ничего не делать, повторяю, все праздники переедут на сутки.
Еще вопрос. Отец Александр, как начать пост со смирением, когда все близкие в Донецке, Луганске, а там не прекращается война? Молюсь, но покоя нет. Спасибо.
Ну, это очень трудно, конечно. Это очень трудно и очень трудно. Когда там война, там эти обстрелы, жуть. Но, видите ли, смирение, вот надо понять. Вот давайте я вам задам вопрос, что такое смирение? Вот и правильно, и молчите. Потому что вот почему-то вот употребляем слова, не зная их смысла. Я отвечу, что такое смирение, но это вот мое понимание. Я не претендую опять-таки на то, что вот я дам полный ответ. Но смирение – это мир с Богом в душе, в любых обстоятельствах, в любых. И смирение как великая добродетель, одна из самых величайших. Это дар Божий. Вот мне сказали, там, будь смиренный. Это невозможно. Нужно молить, Господи, научи меня быть смиренным. Господи, вот, ну, дар мне смирение, Господи, сокруши мою гордыню. Господи, научи меня хранить вот мир в душе. Это дар Божий. О нем надо молить постоянно. Таинственный дар Божий. Вы знаете, по-моему, Ефрем Сирин сказал, смирение – это одеяние божества. Это таинственное определение, что такое одеяние божества. Мы не знаем. Но это ясное дело, что это что-то таинственное, сверхъестественное. Вот я говорю, это дар Божий. Вот этот дар надо просить. Активно, постоянно просить. Стараться, где ты можешь вот смирение проявить, прояви. Но вот из пальца его не высосешь. Либо оно есть, либо его нет. Это дар Божий. Вот если ты его просишь, ты его получишь. Это не значит, что вот бояться, вот я попрошу смирения, вот меня там будут по башке колотить. Ничего подобного. Это ты получишь силы держать удар, который раньше ты не мог. Вот не можешь, вот у тебя, вот ты переживаешь. И никто тебя, твою эмоциональную сферу вовсе не собирается отнимать. И то, что ты переживаешь за своих близких, это естественно. Но вот можно вот с таким божественным миром, таинственным, можно вот то же самое переживать. Вот смотрите, вот в поучении Владимира Мономаха, вот смирение очень вот звучит в каждой строчке. Он смиренный человек, действительно, он смиренный человек. Поэтому оно и звучит так. И вот это дар, над которым нужно работать, о котором нужно вот умолять, чтобы Господь его дал. И не в 5 минут ты его получишь. Но сейчас, скажу, вот секундочку еще просто добавлю. Вот смирение – это способность быть сильнее своих слабостей.
Да. Еще вопрос. Если в семье один постится, а второй нет, но при этом испытывает чувство вины, как змей-искуситель, как найти покой в своей душе, если не постящийся не постится в силу здоровья или своих взглядов?
Значит, насчет здоровья, вот неси со смирением, неси крест своей болезни. Если же это в силу твоих взглядов, ну пока ты считаешь так. Значит, человек – существо свободное. Что хочет, то и выбирает. Приказать ему невозможно. Но раз переживает, значит, чувствует, что делает выбор неоправданный. Мне кажется, это неправильный выбор. Ну, вот Бог даст, времечко пройдет, он сам поймет, что этот выбор неправильный. Зачем быть и каким-то искушением для своих близких? И не так уж трудно ограничить себя в еде. Сейчас пост можно нести любой степени сложности, это зависит только от твоей покупательной способности. Полно постных продуктов, какие-то иногда бывают дорогие, но можно и подешевше. По-моему, проблем нет. Но возраст ли, состояние здоровья ли, еще что-то, конечно, дает человеку возможность пост ослабить, но только уж совсем разгильдяничать нехорошо.
Есть еще один вопрос, тоже такой с сегодняшней темой, напрямую не связанный. Отец Александр, спасибо за лекцию. Хотела спросить, как и чем снять с себя маску строгости и суровости в воспитании детей, одетую на себя отсутствием мужа, и как побороть страх стать другим человеком?
Я могу делиться своим опытом. У меня ситуация несколько другая, но прежде всего знаете, что такое занудство? Я скажу. Занудство – это когда в правильное время, в правильном месте, правильным тоном говорят правильные вещи. Только вот очень занудно. Можно быть и эмоциональный, и яркий, и решительный. Только с любовью. Если ты знаешь, что ты каждую секунду своего ребеночка любишь, значит, ты не грешишь. Вот есть слова Писания, наверное, вы знаете. Гневайтесь и не согрешайте. Можно гневаться и не согрешать. Это даже очень забавная задача. Недавно приехали внуки, их и несколько, просто ураган. У нас уже там возраст не тот, может быть, и когда и мои дети были такие же, тоже там, немножко больше опыта. Они крутятся, невозможно. Я говорю, все. Я вынужден перейти к репрессивным мерам. А что такое репрессивные меры? Я не советую тебе узнать, что это такое. Твори воду, выпробуй. Тут тоже Макаренко я прочитал гениальный совет. Воспитатель должен быть артистом. Пожалуйста, изображай гнев-то, свирепость, пожалуйста, только ты себя должен контролировать. Если ты себя контролируешь, повторяю, каяться будет не в чем. А если ты позволяешь, что дети тебя раздражают, и ты уже не можешь, тебя несет, тогда ты согрешил. Тебя понять можно, но на самом деле ты согрешил. Поэтому я такой могу дать совет. Нельзя терпеть того, чего терпеть нельзя. Невозможно. Дети начинают кричать. Невозможно. Сколько-то потерпеть можно? Невозможно. Все трудятся там после рабочего дня, башка там гудит, и тут еще крик детский. Я пытался там своих детей перекричать когда-то, а потом понял, что это совершенно бесполезно. Только действительно злишься, там, орешь на них, они сами возбуждены. Они тоже громко говорят, ты громко, и с тобой громко, ты тихо, и с тобой тихо. Я стал говорить шепотом. Дети, тихо. Тише. Все? Что? Вот нужно находить. Это вот и Господа молить, и искать, и находить. Вот детям необходим вот физический контакт, необходим. Вот лучше отложить на какое-то время вот эту домашнюю суету, там сесть, взять его там на коленочки, по головке погладить, там и на ушко тихонько шумит, что ты шумишь? Ну что ты шумишь? Ну, у меня голова болит, вот я готовлю тебе ужин, а ты кричишь, ну зачем ты так? Иди тихонечко поиграй. И деткам это драгоценно, и мамочке драгоценно. Ну вот надо вот искать. Вот главное это вот мир в семье. Конечно, вот когда приходишь домой, там после этого САУ и работы, и магазин, там в садик его забрать, и еще чего-то, или там школьник уроки не сделал, ну, бедная мамочка, подвижница, труженица, вот на износ работает. Ну вот, а все-таки, значит, расслабляться нельзя. Значит, нужно искать решение вот этой трудной проблемы. Ну, все, постоянно думать, как вот я сейчас приду там, вот они опять там будут там чего-то делать, что я должна сделать? И это такой напряженный труд. Вот когда-то сейчас, простите, можно я, так сказать, не шибко своей победой похвастаюсь, не победа. Но, значит, когда-то давным-давно пригласили меня на ток-шоу. Имена я называть не могу, потому что, значит, это все там в передачу не попало. Но, значит, некий важный весьма политический деятель, когда-то у него спросили про национальность, он сказал, что у него мама русская, а папа юрист. Вот, значит, ток-шоу, и вот он опаздывает на час, не начинается. Обсуждают клонирование. Ну, наконец, явился. Я уже так подзавелся. Говорю про смирение, но вот я завелся. Он тут же перехватывает инициативу и в своей манере начинает кричать, что надо клонировать, это повысит рождаемость, наши женщины рожать не хотят. Говорю, почему это не хотят? Да, вот там такие-сяки, значит, все, так сказать, печатно, но непроизносимо, оскорбительно. Говорю, вот я знаю многих достойных многодетных мамочек. Вот ваши там многодетные мамочки такие. Говорю, вот у нас жена много детей. Вот ваша жена такая. Говорю, что? Как ты смеешь так, как грохнул кулаком по столу? Он вытянулся просто в струнку передо мной. Пятки вместе, носки врозь, руки по швам. Тут же все слетело. Умный мужик, видно, все сечет. А я растерялся. Я от себя такой прыти не ожидал. И чего дальше говорить, не знаю. Ну, там стал что-то говорить, что у меня там дети, там высшее образование, там чего-то. Ну. А потом я целый месяц ходил и думал, что же я должен был сказать. И нашел. Я должен был сказать, что, ну, вот там, я надеюсь, что у вас хватит мужества взять назад ваши неосторожные слова. Ну, предположим, он говорит, да, я беру. Ну, благодарю, сажусь на место. Очень хорошо. Скорее всего, он молчит. Тогда я обратился бы вот, к присутствующим мужчинам и сказал, что я надеюсь, что вот, мне позволят от нашего общего лица принести слова извинения за вот, то неосторожное высказывание, которое прозвучало из уст вот, нашего оппонента. И тоже сажусь. А он был бы в луже. Что ему ответить? Так что это надо думать, и напряженно думать, и постоянно думать. Раньше этому учили, вот правила хорошего тона, там аристократическое поведение, как раз и учили, как действовать вот, в трудной там, стрессовой ситуации достойно, как вести себя достойно. Сейчас нам нужно учиться этому самоучкой. И дети здесь прекрасные учителя, прекрасные.
Дорогие братья и сестры, если вопросов больше нет, давайте поблагодарим отца Александра.